Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Госдума России обсудила проблему дедовщины в армии. В Екатеринбурге преступник удерживает в заложниках сотрудника милиции. В Дагестане подтверждена гибель птиц от птичьего гриппа. Сегодня 17-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. Государственная Дума России обсудила проблему дедовщины в армии. Министр обороны и вице-премьер Сергей Иванов, выступая перед депутатами, обвинил ряд общественных деятелей в раздувании скандала вокруг издевательств в Челябинском танковом училище над рядовым Андреем Сычевым, который в результате стал инвалидом. Иванов сообщил, что Минобороны ужесточает ответственность за сокрытие преступлений в армии. Репортаж из Государственной Думы сразу после выпуска новостей. Парламент Грузии единогласно проголосовал за замену российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта на международные силы. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Парламент Грузии обсуждал постановление о ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта в течение 3 часов. Как известно, в октябре прошлого года законодательный орган дал правительству несколько месяцев для детального изучения ситуации в зоне конфликта и проработки всех альтернатив. Ожидалось, что после доклада правительства, оценившего действия миротворцев в Южной Осетии крайне негативно, парламент однозначно потребует вывода миротворческого контингента из Южной Осетии. В итоге парламент Грузии постановил не выводить российских миротворцев, а попытаться их заменить на миротворцев из других стран. По всеобщему мнению, главную роль сыграла позиция президента Саакашвили. Несколько дней назад президент Саакашвили заявил, что Грузия не должна действовать импульсивно, чтобы не оказаться втянутой в войну. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Екатеринбурге на территории одного из районных судов преступник в автомобиле для перевозки заключенных удерживает в качестве заложника сотрудника милиции. Как сообщает Интерфакс, здание суда оцеплено милицией, готовится операция по освобождению заложника. Генпрокуратура России начала проверку в связи с публикацией в волгоградской газете «Городские вести» карикатуры на религиозную тему. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ирина Романникова.
Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры, главное управление этого ведомства в Южном федеральном округе начало проверку. По ее результатам станет ясно, есть ли в публикации карикатуры состав уголовного преступления, предусмотренного 282 статьей «Возбуждение ненависти по религиозному признаку». Волгоградская областная прокуратура тоже начала проверку. Это решение было принято после обращения к ней нескольких региональных отделений политических партий с просьбой принять меры в отношении городских вестей. Редактор газеты «Городские вести» Татьяна Каминская по-прежнему утверждает, что в издании была опубликована не карикатура, а обыкновенная иллюстрация, между которыми большая разница. Она уверяет, что редакция не хотела обидеть никого из представителей религии. Ирина Романникова для Радио Свобода, Волгоград.
Австралийский телеканал SBS показал в среду фотографии и фрагменты видеозаписи новых фактов жестокого обращения с иракскими заключенными в американской военной тюрьме Абу-Грейб под Багдадом. По данным журналистов, записи сделаны в конце 2003 года, однако никто не берется утверждать, что запечатленные люди в военной форме – американские солдаты. Ранее Конгресс США уже расследовал информацию об издевательствах военнослужащих над иракскими заключенными. Несколько человек были осуждены по таким обвинениям.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгордума на заседании в среду большинством голосов исключила из устава столицы положение о прямых выборах мэра и внесла поправки, упраздняющие должность вице-мэра. Как заявил полномочный представитель столичного градоначальника в Мосгордуме Анатолий Петров, устав приводится в соответствии с федеральным законодательством. Против поправок голосовали депутаты фракции «Яблоко», «Объединенные демократы» и «Коммунисты». Сегодня 17-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. Во многих городах России и бывших республиках СССР проходят памятные мероприятия и встречи ветеранов. Жертвами войны стали около 15 тысяч советских военнослужащих и не менее 100 тысяч афганцев. Десятки тысяч остались инвалидами. В Брюсселе эксперты из стран Евросоюза обсуждают проблему распространения птичьего гриппа. Накануне появились сообщения о гибели диких лебедей на севере Германии. Предположительно, от штамма вируса птичьего гриппа, смертельно опасного и для человека. Этот штамм уже был выявлен у погибших гиппи-птиц в Италии, Греции, Австрии и Иране. говорит министр сельского хозяйства Германии Хорст Зихофер.
На заседании Национального кризисного центра ФРГ ситуация будет обсуждена главами всех министерств и представителями организаций, имеющих отношение к решению проблемы. Будут рассмотрены все меры и в случае необходимости введены, чтобы не допустить передачи вируса от диких птиц домашним. Вот что самое важное на данном этапе.
Это был министр сельского хозяйства ФРГ. В странах Скандинавии власти уже распорядились о переводе всех птицеферм в закрытые помещения из-за опасений, что вирус может быть занесен в регион перелетными птицами. В Дагестане подтверждена гибель около 60 тысяч голов домашней птицы от птичьего гриппа, рассказывает корреспондент Радио Свобода Тимур Салимов.
Первое сообщение о массовой гибели домашней птицы пришло из Карабахтинского района 10 дней назад. Здесь на одной из птицефабрик погибло 300 тысяч кур несушек. Официальная версия из-за болезни Ньюкасла или псевдочумы птиц. Однако через неделю массовый падеж начался на птицеферме «Махачкалинская» в поселке Шамхал в 15 километрах от Махачкалы. По данным на среду, около 60 тысяч несушек уже погибли. Выдвинутая в начале версия о болезни Ньюкасла не подтвердилась. И вот лабораторные исследования показали, упавшей птицы выделен штамм вируса H5N1. Об этом заявил в Махачкале заместитель начальника управления ветеринарного надзора Федеральной службы ветеринарии России Николай Власов. Он подчеркнул, что выявлен подвид вируса, не опасный для человека. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
В Санкт-Петербурге в возрасте 75 лет скончался известный композитор Андрей Петров. Он поступил в клинику с инсультом 2 февраля. Два дня назад его состояние ухудшилось. Петров – автор балетов, оперных и симфонических произведений. Широкую известность музыканту принесли песни к популярным кинофильмам. Среди них «Я шагаю по Москве», «Берегись автомобиля», «Служебный роман». И вернемся к главным новостям. Госдума России обсудила проблему дедовщины в армии. В Дагестане подтверждена гибель птиц от птичьего гриппа. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Министр обороны России считает, что журналисты необоснованно раздувают скандал с дедовщиной в российской армии. Каким образом положить конец неуставным отношениям? Михаил Ходорковский намеревается заниматься в тюрьме научной работой. Как оценивает ситуацию, в которой оказался ее сын, мать Ходорковского? Израильский исследовательский центр утверждает, группировка «Хамас» связана с чеченскими сепаратистами. Так ли это? Олимпийская панорама. Итоги 5-го дня Туринских игр. Почему Олимпиады стали такими травмоопасными? Какие вопросы поставила перед нами среда, 15 февраля? Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Государственная Дума России обсуждала сегодня проблему дедовщины в армии. Министр обороны и вице-премьер Сергей Иванов, выступая перед депутатами, обвинил ряд общественных деятелей и журналистов в раздувании скандала с избиением в Челябинском танковом училище рядового Андрея Сычева, который в результате стал инвалидом. Своей ответственности командира и военачальника в том, что происходит ежедневно в российской армии, Сергей Иванов не увидел. Он сообщил также, что Министерство обороны ужесточает ответственность за сокрытие преступлений в армии. Государственная Думе работал корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Министр обороны призвал не наживать сомнительный политический капитал на армейских проблемах.
Нынешняя волна антиармейских настроений буквально захлестнули все российское общество. Стремление некоторых, с позволения сказать, болельщиков за общее дело, сделать себе имя за счет искусственного раздувания скандала, зачастую переходят все грани разумного. В отдельных печатных изданиях целые полосы отведены под материал, знакомясь с которым сразу трудно понять, о какой армии, нашей, российской или все-таки вражеской, в них с таким ожесточением говорить. Более того, уже появляются открытые призывы к акциям неповиновения и бойкоту весенней призывной кампании. Думаю, что такие факты могли бы стать объектом пристального внимания конституционно-правовых органов.
Да, признал Сергей Иванов, в Челябинском танковом училище произошел вопиющий случай. Но армия – это часть общества и не самая худшая, так как преступность в армейской среде неуклонно снижается.
В 2005 году нам удалось на 16,8% снизить количество происшествий, на 11,7% снизилось количество случаев гибели личного состава при исполнении обязанностей военной службы.
Дедовщину, конечно же, надо искоренять. Главная ее причина.
моральная патология нашего общества. В кризисе целевых нравственных установок значительной части населения, в том числе и военнослужащих. В правовом нигилизме, утвердившемся на почве все еще значительного разрыва между идеями правового государства и реальным отношением наших сограждан к правопорядку. Девальвация традиционных ценностей и идеалов национальной культуры. В доказательство последнего тезиса достаточно просто взглянуть на программы передач. Сплошные зоны, ментовские войны, парни из стали, криминальные России, чрезвычайные происшествия, разбавленные выпусками новостей, которые тоже неизменно изобилуют сообщениями о катастрофах, кровавых преступлениях.
Министр обороны Сергей Иванов выделил ряд приоритетных направлений по укреплению воинской дисциплины. Среди них разработка новой инструкции об учете всех воинских преступлений и правонарушений, повышение качества обучения в военных вузах, целенаправленная подготовка офицеров и воспитателей и, что особенно важно, перевод всего сержантского состава на контрактную основу.
Уже у нас в вооруженных силах, давайте так, штатная численность всех сержантов и старшин вооруженных сил 109 тысяч человек. Из них 23 есть сержанты-контрактники. 26 тысяч переводится до 2008 года. Оставшаяся часть составляет 59 700 человек. Мы примерно просчитали цену вопроса вот этого радикального шага. 31 миллиард рублей. Тогда у нас сержант будет контрактник. Он будет ночевать в казарме. Ночевать в казарме будет, потому что только сержант ночует в казарме. Даже если мы будем говорить о военной полиции, поверьте, военная полиция в казармах ночевать не будет. Многие преступления и происшествия происходят в казармах во внеслужебное время. И для этого нужно сержант-контрактник.
Да и призывниками бы надо заняться всерьез.
Впервые, придя на службу, в твоей жизни видит унитаз, зубную щетку. Это не вина армии. Если в 18 лет человек к нам приходит, а мы, командир его должен объяснять ему, что надо вообще-то чистить зубы. И объяснять, чем и как это делать. Потому что раньше он этого не делал.
Министр обороны Сергей Иванов настаивает также.
Закон о дисциплинарном аресте. Сколько можно... Я на этой трибуне третий раз к вам обращаюсь. В 2002 году отменили Гауптвахт. Как неконституционный. В 2003-м, не торопясь, поскольку кроме Минобороны никому этот законопроект не нужен, я вам прямо говорю, разработали, что по решению суда военнослужащий может заключаться на гауптвахт. Если он в части пьяный, под наркотическим обвинением, там, хулиганит, его прежде всего надо изолировать. Вот уже у вас находится. А сейчас-то у командира права. Строгий выговор и выговор. И как он будет воспитывать? Конечно, переход на срок службы по призыву в 2008 году на 12 месяцев, это тоже объективно будет способствовать искоренению дедовщины. Теперь по военной полиции. Военная полиция, это, конечно, не панацея от дедовщины. Это надо тщательно просчитать. И параллельно мы прорабатываем в предварительном плане вопрос о ликвидации дисциплинарных батальонов. Нигде в мире дисциплинарных батальонов нету. Если человек совершил преступление, неважно, гражданский или военный, и суд признал его виновным, но пусть он в системе Гулина находится.
Тема укрепления воинской дисциплины взволновала депутатов. Но вот Алексей Митрофанов, фракция ЛДПР, считает ее надуманной.
Сергей Борисович, ну не секрет, что вы человек, который заработали хорошую очень репутацию за последние годы. И многие люди считают, что у вас есть перспективы карьерного роста, стать премьером и президентом. Я думаю, для вас не секрет, что ваша кличка в Министерстве обороны святой. Но не кажется ли вам, что вся эта кампания по Сычеву, это попытка, это политическая попытка разрушить вашу работу, вашу репутацию.
Сергей Иванов проявил скромность.
Меня мой рейтинг не очень интересует. Мне хочется, чтобы армия была современной, оснащенной.
Правительственный час в Государственной Думе России. Между тем, главный военный прокурор России Александр Савенков сообщил, что первые уголовные дела о неуставных взаимоотношениях в Челябинском танковом училище будут рассмотрены судом с 16 по 20 февраля. Наш корреспондент в Челябинске Александр Валиев передает.
По фактам неуставных отношений в батальоне обеспечения в Челябинском танковом училище было возбуждено 6 уголовных дел, еще 5 уголовных дел возбуждено в отношении командиров, допустим, неуставные проявления. Первые 5 дел о дедовщине были направлены в Челябинский гарнизонный суд в начале февраля. В производстве следователя остается самое громкое дело. Дело рядового Сычева, лишившегося ног из-за развившейся после избиения гангрены. От комментариев относительно подробностей предстоящих судебных слушаний прокуратуре гарнизона отказываются. Сам Андрей сейчас находится в московском госпитале имени Бурденко. Вот что по телефону рассказала мама Андрея Галина Сычева.
Все очень тяжело, конечно, но уже улучшение есть. Анализы более-менее стали получше. Но еще много-много-много предстоит нам лечиться. Ну, разговаривать громко не может, но все равно шепчет, но говорит уже нормально. Так, настроение, конечно, когда ничего не беспокоит, нормально. Когда что-нибудь сильно болит, конечно, настроение падает.
Трагедия рядового Андрея Сычева как мощнейший импульс к реформе армии. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
в эфире программы «Время свободы» Людмила Аверина, независимый московский военный эксперт. Людмила, по вашему мнению, сможет ли изменить ситуацию с дедовщиной в российской армии тот комплекс мер, о котором говорят сейчас, в частности, например, создание военной полиции?
Да нет, конечно. Военная полиция в современных условиях является еще одним надконституционным органом. Ситуацию она не исправит. Если говорить объективно, то вполне с этой ситуацией справлялась и военная прокуратура. Вопрос не в том, чтобы еще один надзорный орган, а заставить людей или помочь людям обратиться и не бояться сказать о тех издевательствах и избиениях, которые происходят сейчас в армии.
Что для этого нужно сделать? Что должно измениться?
Должна измениться сама система набора в армию, или переход на контрактную систему, или более качественный отбор призывников.
Означает ли это, что в рамках тех мер, которые планируют предпринять Министерство обороны и другие государственные структуры, ситуацию изменить невозможно?
Не думаю, что она может измениться. Когда прогнило основание, когда нет фундамента, то строить крышу, в общем-то, бессмысленно. Поэтому я не вижу, что те меры, которые собираются принимать и Министерство обороны, и другие органы, что они могут как-то исправить ситуацию. Общественного контроля в армии нет. Сами призывники и солдаты, срочники, они просто запуганы. Состояние офицеров, приемлемо это слово, просто наплевательское. То есть закончили они это академии, закончили училище и пытаются каким-либо образом, получив образование, уйти на граждан. Причем ведь вот дедовщина, она идет не только от солдата. Это не только в армии. Дедовщина есть и в военных академиях. По отношению к курсанту к курсанту, по отношению офицера к курсанту. То есть человека, который обязан воспитывать, обязан подавать пример. Простите, он командует матом. Вы послушали, что происходит, вот положим, в Академии ракетных войск стратегического назначения. Это элитная академия. Когда начальники курсов разговаривают с курсантами просто матом. У них нет другого языка.
Людмила, скажите, пожалуйста, по вашему мнению, есть в Министерстве обороны какие-нибудь такие генералы, совестливые и честные, которые понимают то, что происходит, и которые хотели бы и могли бы что-то сделать?
Генерал Балуевский, начальник генерального штаба. Я его знаю как порядочного и честного генерала. К сожалению, он сейчас у нас в губернатор подался. Был генерал Шпак, командующий воздушно-десантными войсками. Очень порядочный человек, но вот, к сожалению, не очень удачливый губернатор.
Означает ли это, что какой-то группировки реформаторски настроенных старших офицеров внутри Министерства обороны нет? Как сколько-нибудь организованные силы?
Я не могу ответить на этот вопрос, я просто не знаю. Но думаю, что либерально современно мыслящие офицеры есть, но им просто не дают возможность высказать свое мнение и принять какие-либо шаги.
Есть ли смысл связывать происходящее, вот этот весь ужасный случай с Сычевым, мне вот он всплыл, и тут же заговорили о том, что у министра обороны Иванова и главного военного прокурора плохие отношения, что сейчас военная прокуратура, ну, скажем так, с удовольствием расследует вот эти все случаи, поскольку они ослабляют позиции министра обороны. Ну, вы как относитесь к такой трактовке событий?
Ну, думаю, что она не совсем верна. То, что этот случай смог всплыть на таком очень высоком уровне, это, конечно, удар по министру обороны. А военный прокурор, не думаю, что он пошел на поводу у генеральной прокуратуры. Просто это невозможно было уже скрыть. Изменить систему, я думаю, не в силах даже и министра обороны. Это должно исходить от президента, от более высоких уровней. К любому командующему видами войск и родами, им абсолютно не надо того, что происходит подобные случаи. Это лишняя головная боль для любого офицера, начиная с командира роты. Даже при существующей системе, если офицер будет заниматься подобными вещами всерьез, а не думать о том, где он на стороне будет зарабатывать 3 копейки, то он сумеет обуздать дедовщину.
Говорила Людмила Аверина, независимый московский военный эксперт. Мы обсуждали ситуацию с неуставными отношениями в российской армии и пытались понять, как с этим злом бороться.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 15 февраля. Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в Читинской области, подал заявление на имя начальника колонии с просьбой разрешить ему заниматься научной деятельностью. Ответа на это заявление пока не поступило, сообщила адвокат бывшего главы компании «ЮКОС» Наталья Терехова. По ее словам, Ходорковский заключил контракт на подготовку ряда статей журналом «Химия и жизнь». Раньше Ходорковский, напомню, пытался заняться преподавательством, но ему было в этом отказано. Его определили на швейное производство, однако, как считают защитники Ходорковского и его родственники, этому занятию мешают его состояние здоровья. Корреспонденту «Радио Свобода» Мумину Шакирову удалось встретиться с матерью Михаила Ходорковского. Давайте послушаем это интервью.
Мать экс-главы ЮКОСа Марина Ходорковская в интервью «Радио Свобода» рассказала, что ее сын по состоянию здоровья не может шить одежду, так как у него возникли проблемы со зрением.
Он когда-то перенес операцию там на глазу, и он говорит, я не вижу строчки, она у меня во все стороны идет, я ее не вижу. Может быть, у него и зрение хуже стало, потому что все-таки в тюрьме темно было. И сейчас темно. Вот адвокаты говорят, что когда они с ним общаются, то свет у него сзади. Поэтому ему читать вот очень трудно. Вот тот материал, который ему дают адвокаты. А между адвокатами им еще сетка натянута. 2 часа всего дают времени. Они говорят, он за 2 часа мало успевает, потому что очень неплодотворно мы работаем. Потому что по одному только человеку адвокатов пускают. И вот эти 2 часа, пока, говорит, он там все прочитает. Сейчас, если зрение у него хуже стало, то проверить ведь негде.
Он продолжает чешить.
Насколько я поняла, последний раз вроде он на какой-то другой работе. То есть там же швейным шиху, но не шил. То ли упаковывал что-то. Какая-то такая работа была более физическая.
Марина Ходорковская убеждена, что ее сын может больше принести пользы колонии в качестве преподавателя, а не чернорабочего.
Последний раз это адвокаты были, они мне передали его слова, что называют меня Борисыч, контингент, годящийся мне в сыновья, малограмотные, в общем, несчастные. Он, конечно, хотел преподавать. Он просил купить компьютеры, чтобы ребят обучать, потому что они выходят оттуда без образования, без специальности и попадают снова. Он хотел им преподавать математику. Мне, кстати, звонят его учителя все время из школы и говорят, может быть, нам ему выслать методики там, преподавание, то все. Я говорю, ну вы знаете, не разрешат ему преподавать. Конечно, он очень хорошо знает историю. Он всегда очень любил историю, очень много книг по истории. И он хотел преподавать, как организовать малый бизнес, составить бизнес-план. Вот это вот он хотел делать. А варежки шить, у него зрение плохое.
Марина Ходорковская еще ни разу не навещала сына в колонии. Лишь однажды ей удалось переговорить с ним по телефону.
Ну, мы все приехали на телефонный узел. Нам сказали, чтобы мы дали телеграмму с телефонного узла, как бы вот вызов его на разговор. Жена с дочкой и мы с мужем.
По словам Марины Ходорковской, ранее руководство колонии в Краснокаменске отменило плановое посещение родственниками заключенного Ходорковского, якобы из-за ремонта помещения, где обычно встречаются осужденные с родными и близкими. Письма идут только в одну сторону.
Это ни одного письма. Он мне по телефону сказал, что он мне писал. Но мои он получает. А я передаю с адвокатами, чтобы они там бросили, ну, чтобы быстрее было, потому что очень долго.
Встреча корреспондента «Радио Свобода» с Мариной Ходорковской прошла в лицее-интернате Подмосковной, где она работает и живет вместе со своим мужем Борисом. На территории старинной усадьбы Кораллова Борис Ходорковский с помощью своего сына, экс-главы ЮКОСа, 12 лет назад основали лицей для детей из социально незащищенных семей и сирот на 150 мест. Марина Ходорковская, член попечительского совета лицея, также занимается вопросами финансирования. Михаила Ходорковского она считает узником совести и не скрывает, что ее сын сидит в колонии Читинской области по воле хозяина Кремля и его окружения.
Это зависть, это чувство собственной неполноценности. Он понимает. Поэтому он и старается окружить себя своими коллегами. Он не чувствует себя хозяином положения, несмотря ни на что. И это, конечно, деньги. Отобрать такой лакомый кусочек, это имело большое значение, по-моему, во всем этом. У окружения у него. Если бы он не хотел, то, наверное, окружение тоже это бы не делало. Или окружение сильнее его. Иногда мне кажется, что окружение сильнее его. Он мстительный. Вы знаете, на этот вопрос очень хорошо сказала одна немецкая журналистка. Я ее спросила, почему у него такие хорошие отношения со Шрёдером. Шрёдер тоже был в спецслужбах? Она сказала, нет. У них просто одинаковое мышление, у них одинаковая жизнь была. Шрёдер тоже был из бедной, ничего не значащей семьи и очень хотел занять какой-то большой пост. И у этого то же самое. То есть вот как бы человек, ничего из себя не значащий, недаром он захотел идти в спецслужбы. То есть это было, наверное, в наши времена единственная возможность для ничего не значащего человека стать более-менее значащим.
Мать Михаила Ходорковского не питает иллюзий по поводу будущего своего сына. Нынешняя власть вряд ли изменит к нему отношение. На гражданское общество рассчитывать также не приходится.
Гражданское общество спит, а другие люди могут прийти только если мы этого захотим. Мы в широком понимании этого слова. Пока есть что кушать, пока в магазинах есть, все молчат. У меня такое ощущение, что в большинстве народ все-таки думает животом. Если кушать не будет, да, встан.
Но моральную поддержку она все же получает от простых людей.
Очень много получает телефонных звонков от совершенно незнакомых людей разного возраста. Писем колоссальное количество. Когда у Миши день рождения, так пачки целые писем приходят и телеграм приходят.
Есть определенные претензии у Марины Ходорковской к защите. По ее мнению, адвокатам необходимо было сделать акцент и на политической составляющей уголовного дела.
Вы понимаете, мне с Мишей не приходилось говорить на эту тему, потому что те встречи, которые у нас были, они прослушивались, проглядывались. Предположения у меня такие, что его какая-то часть адвокатов уверила, что этого не надо делать.
Не надо быть узником совести.
Да. Ну, видите ли, если господин Падва, выйдя на крыльцо суда, указав на людей, которые там митинговали в защиту, Миша сказал, зачем это нужно, этого не нужно делать, зачем они тут стоят? Кто-то из журналистов задал ему вопрос, а эти? Ну, противоположно. Он сказал, а эти пусть стоят. Что еще надо сказать? Я не знаю, кто его выбрал, я не могу сказать. Очевидно, кто-то из руководителей ЮКОСа. Ну, наверное, все-таки они не думали, что он займет такую позицию.
Как это нередко бывает, когда человек попадает в беду, одни друзья уходят, другие остаются.
Вы знаете, я бы сказала так, верхушка, ниже стоящие люди и приезжают, может, даже смеемся с мужем, они приезжают с продуктами, я никак не могу их отговорить, я говорю, может, нам уже настолько лет много, мы мало едим, и потом, слава тебе, Господи, у нас на еду хватает. Я говорю, не надо, возят продукты, я потом ищу, кому раздать. Вот под Новый год там приехали два, ну, правда, достаточно таких, ну, так сказать, из среднего звена товарища. Один даже губернатор. Привезли вот такие корзины с продуктами, с новогодними. Там такие, знаете, всякие крабы, там икру, там, которую я в рот не беру, у меня от нее аллергия, я ее вообще терпеть не могу. Ну, неважно. Я зову тогда всех это в гости, скармливаю. Ну, боятся, но все-таки как-то некоторые люди преодолевают, вероятно, на этот страх, все-таки стараются хоть что-то такое сделать. Касьянов прислал Мише поздравления с Новым годом и нам тоже. Мне из одного посольства прислали к Новому году бутылку хорошего вина. Но шла она больше месяца из Москвы сюда.
Вечный вопрос, почему Михаил Ходорковский, почувствовав опасность, не покинул страну, как это сделали некоторые его коллеги?
Во-первых, он никогда не хотел жить за рубежом. Ему же предлагали вообще, даже когда все было успешно, ему предлагали там заняться каким-то бизнесом. Он никогда не хотел. Вот не было у него этого желания. То есть я думаю, что там он бы чувствовал себя морально очень плохо. Ну, видите, у каждого свое восприятие. Ведь даже те его соратники, которые уехали в Израиль, ну, не все прижились там. Некоторые очень плохо себя морально чувствуют.
А вы не жалеете, что он не уехал?
Ну, наверное, жалею. Наверное, конечно, было бы лучше, если бы уехал. Но, опять-таки, я не знаю, как он себя там чувствует. Я имею в виду морально. Вот не могу однозначно ответить на этот вопрос.
На самом деле, жалеете?
Думаю, что нет. Ну, хочется надеяться, конечно, чтобы увидеть его на свободе. Хочется. Но у нас, понимаете, возраст уже тот, когда, дай бог, эти 8 лет протянуть. Ну, 6, так скажем, оставшиеся. А если ему еще назначат, так уже тогда, в общем, никогда не увидимся больше.
В конце февраля этого года Марина Ходорковская вместе с ближайшими родственниками намерена посетить своего сына в колонии Краснокаменска. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 15 февраля. И вот вам главные темы второй половины часа. 50 лет назад состоялся 20-й съезд КПСС. По каким причинам Никита Хрущев решился рассказать правду о сталинском режиме? Израильский исследовательский центр утверждает, группировка «Хамас» связана с чеченскими сепаратистами. Так ли это на самом деле? Олимпийская панорама. Итоги 5-го дня Туринских игр. Почему Олимпиады стали такими травмоопасными? Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России обсудила проблему дедовщины в армии. Вице-премьер, министр обороны Сергей Иванов, выступая перед депутатами, сообщил, что Минобороны ужесточает ответственность за сокрытие преступлений в армии. Парламент Грузии единогласно проголосовал за замену российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта на международные силы. В Южную Осетию для изучения ситуации в зоне конфликта прибыла группа депутатов Госдумы России. В Екатеринбурге во дворе Ленинского суда Владимир Сливов, осужденный на 8 лет тюрьмы за разбойное нападение, захватил в заложники женщину-конвоира, сотрудника милиции. В Дагестане подтверждена гибель домашней птицы от птичьего гриппа. Как сообщили ветеринары, исследования показали наличие вируса у погибших кур на птицефабрике поселка Шамхал. Сегодня исполняется 17 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Жертвами 10-летней войны стали около 15 тысяч советских военнослужащих и не менее 100 тысяч афганцев. Генпрокуратура России начала проверку в связи с публикацией в волгоградской газете «Городские вести» карикатуры на религиозную тему. Мосгордума на заседании в среду большинством голосов исключила из устава столицы положение о прямых выборах мэра и внесла поправки, упраздняющие должность вице-мэра. В Санкт-Петербурге в возрасте 75 лет скончался известный композитор Андрей Петров. Австралийский телеканал SBS показал в среду фотографии и фрагменты видеозаписи новых фактов жестокого обращения с иракскими заключенными в американской военной тюрьме Абу-Грейб под Багдадом. Европейский Союз призвал граждан своих стран не поддаваться панике, несмотря на поступающие сообщения о вспышке птичьего гриппа среди диких птиц. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что разделяет опасения Евросоюза в отношении компании «Росукрэнерго», сыгравшей ключевую роль в разрешении газового конфликта с Москвой в начале января. Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в Чеченской области, подал заявление на имя начальника колонии с просьбой разрешить ему заниматься научной деятельностью.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня среда, 15 февраля. 50 лет назад на 20-м съезде КПСС руководитель Советского Союза Никита Хрущев зачитал знаменитый доклад о культе личности Сталина и его последствиях. Историки до сих пор спорят о том, какие именно причины побудили Никита Хрущева раскрыть страшную правду о сталинском режиме. Специалисты называют 20-й съезд КПСС третьим по значимости событием в истории Советского Союза после революции 1917 года и Второй мировой войны. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Доклад о культе личности Сталина был секретным. Те, кто участвовал в съезде, рассказывают, что советский лидер Никита Хрущев читал его 5 часов. О том, какую реакцию в обществе в 1956 году произвела речь первого секретаря Центрального комитета Компартии СССР, вспоминает историк Рой Медведев.
Все происходило в полной тайне. И вот я, как директор школы и учитель, был в растерянности, в тревоге. А что дальше? Потому что доклад был секретный. Через 10 дней после этого доклада в сельском районе, в котором я работал, собрали активистов, всех членов партии, всех комсомольцев, директоров колхозов и совхозов в красный уголок. Пришел инструктор райкома партии, достал красную книжечку и сказал: «Я прочту вам секретный доклад Никиты Сергеевича Хрущева. Никаких вопросов мне не задавайте, никакого обсуждения не будет, никаких записей не делайте». И 4 часа мы слушали этот доклад. Там были участники Отечественной войны, еще не ветераны, еще только что вернулись. вернувшиеся с войны, которые боготворили Сталина. Там были люди вроде меня, у которого отец был репрессирован и погиб в тюрьме, и который знал о пытках или там лагерях. И все события, которые потом происходили в 56 году, ликвидация лагерей, возвращение реабилитированных, все это было абсолютно как бы нелегально. Печать ничего не сообщала, телевидения тогда не было, информации никакой не было. Начались очень серьезные процессы, о которых тоже мы не знали. Чуть ли не через 2 дня после съезда с протестами выступили западные коммунистические партии. И Марис Торрес, и Тольятти говорили, зачем это нужно было делать. Сразу возникла секретная переписка с китайской коммунистической партией, которая решительно выступила против 20-го съезда. Потому что на самом деле это было событие колоссальной исторической значимости, но с точки зрения логики коммунистического движения, идеологического государства, с точки зрения как бы развития Советского Союза как страны, построенной на определенной идеологии, это было огромным ударом.
Историки до сих пор спорят, почему Хрущев принял решение выступить с докладом. Одни полагают, что он осудил Сталина, чтобы очистить себя от возможных обвинений. Другие, что это была лишь борьба за власть. Рой Медведев полагает, что лидерам СССР руководили нравственные принципы.
Хрущев находился в невероятно сложной ситуации, потому что он, когда получил должность генерального секретаря или первого секретаря ЦК КПСС, стал главным человеком в государстве. Он был абсолютно не осведомлен о том, что в стране происходит. Начались реабилитации 9 марта 1953 года. Через 3 дня после смерти Сталина вернулась в Москву прямо с Лубянки первая реабилитированная женщина. Это была жена Молотова, Жемчужин. Ее вызвал Берия к себе в кабинет и сказал: «Дорогая Полина, ты ни в чем не виновата. Ты хорошая коммунистка». Она упала у него в обморок в кабинете. И к Хрущеву каждый день приходили эти люди. И он их обязан был принять. Он их знал еще по Донбассу, по московской партийной организации. Он некоторые резолюции подписывал, коллективный арест. Подписи ставили Молотов и Хрущев ставил. Никуда не денешься. Но сейчас эти люди приходили, если они оставались живых, и рассказывали Никите Сергеевичу о том, какие пытки, какие лагеря, какие обвинения выдвигались против этих людей. Он, в конце концов, не мог выдержать.
Специалисты по-разному оценивают последствия 20-го съезда. Рой Медведев считает, что в целом он сыграл положительную роль в истории страны. Некоторые коллеги Медведева даже называют Никиту Хрущева первым советским либералом, а его продолжателем – Михаила Горбачева. Однако есть и противоположная позиция. Вот каково мнение директора Центра по изучению России, историка Игоря Чубайса.
Никакой Хрущев не либерал, с моей точки зрения. Никакой он не сторонник оттепели. Никто не сказал о процессах, которые предшествовали 20-му съезду. Сталинский тоталитаризм, культивирование апокриф, апофеоз жестокости, апофеоз убийств, с которым столкнулась наша страна. Создание ГУЛАГа, оно привело в конце концов к тому, что этот ГУЛАГ стал саморазрушаться. И в 1953-54 году в стране прошло 3 мощных восстания: в Иркутинское, Норильское и Кингирское, которые сделали невозможным дальнейшую апелляцию к силе. И наверняка Хрущев прекрасно понял, что если еще дальше закручивать гайки, то никакая Сибирь не остановит, и кремлевские стены не спасут, и дойдут до Кремля. Отсюда и отказ от лагерей, и много очень другое. В целом, что роль Ленина и Сталина, роль КПСС, они отбросили великое историческое тысячелетнее государство, они обещали коммунизму светлое будущее. На самом деле, они создали государство, которое рухнуло и распалось, которое пожертвовало десятками миллионов жизней, которое до сих пор находится в состоянии глубочайшего кризиса. Оценивать 20-й съезд как позитивное событие неприемлемо, с моей точки, недопустимо.
Связь тех времен с днями сегодняшними видят и российские политики. Сопредседатель Республиканской партии, профессор Высшей школы экономики Владимир Лысенко считает, что 20-й съезд КПСС был одним из уроков, которые российское общество так и не усвоило.
Я считаю, что мы дети 20-го съезда, тем более я родился в 56-м году, поэтому для меня это как бы просто напрямую связано с этой датой. Когда пал коммунистический режим, казалось, что демократия в России неизбежна, что дальше все будет лучше и лучше, и мы будем как в Европе и в Северной Америке демократически государством. Но наша дурная наследственность авторитаризма, жесткого патерналистского режима сделала свое дело. И я смотрю, как буквально за последние месяцы люди стараются пытается вступить в партию «Единая Россия», считая, что мы вернулись уже в Советский Союз, где было КПСС. Все стараются восхвалять вождя, и все забывают, что все это было, может быть, сейчас это в карикатурных каких-то будет формах, не таких жестких и жестоких, как это было при Сталине. Но очевидно, что мы, к сожалению, уроком 20-го съезда и сталинизма ничему не научились. Я думаю, что главный урок 20-го съезда, что смерть Сталина и развенчание его культа личности еще не означает, что в стране наступает демократия. Для этого каждый человек должен что-то сделать, чтобы в стране она действительно воцарилась, и ее не могли уже сместить и вернуться снова к авторитарному режиму. Вот я полагаю, что мы этот урок уже несколько раз проходили, и каждый раз на двойку его сдавали. И сегодня мы получаем снова двойку.
Как принято считать, культ личности Сталина был развенчан, а преступления его режима осуждены. Тем не менее, в современном российском обществе примерно треть граждан, по результатам социологических опросов, оценивает роль Иосифа Сталина в истории страны положительно, а еще 15% убеждены, что Россия не сможет обойтись без руководителя такого типа. Рано или поздно он придет и наведет порядок. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Значение 20-го съезда КПСС в жизни России и мира обсуждаем с Юрием Афанасьевым, почетным ректором РГГУ, и Леонидом Седовым, заместителем руководителя Левада-центра. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
А сейчас в эфире «Свободы» программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 15 февраля. Президент Израиля Моше Кацав заявил, что его страна не потерпит продолжения террора со стороны палестинской группировки «Хамас». Журналисты и политики в разных странах начали дискуссию о возможной связи «Хамас» с чеченскими боевиками. Поводом для этих разговоров стала изданная в Израиле брошюра, косвенно подтверждающая связь «Хамас» с чеченскими сепаратистами, а также «Аль-Каидой». Эта публикация вышла в свет вскоре после того, как Владимир Путин заявил о готовности начать переговоры с руководством «Хамас». Эта организация, как известно, победила на выборах в палестинской автономии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Брошюра, призванная доказать существование связи между чеченскими боевиками и «Хамасом», составлена специалистами Израильского информационного центра по изучению терроризма при Центре специальных исследований. Это неправительственная организация, специализирующаяся на аналитике и исследованиях в области глобального терроризма и палестинского в том числе. Однако, по сведениям влиятельной израильской газеты The Jerusalem Post, брошюры печатаются по прямому указанию израильского МИД. Их начали распространять в диппредставительствах Израиля за рубежом, в том числе и в России. О том, какие сведения содержатся в брошюре, составленной на основе нескольких агитационных компакт-дисков и ряда документов, изъятых в последние несколько лет в различных учреждениях и учебных заведениях, принадлежащих Хамасу, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
В брошюру включены несколько плакатов, на одном из которых фотография отца-основателя Хамаса шейха Ясина, ликвидированного израильскими спецслужбами, и лидера Аль-Каиды Усама бин Ладена соседствует с изображениями известных чеченских полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба. Под портретами находится традиционное высказывание хадис пророка Мухаммеда, в котором благословляются мусульмане, живущие в окружении иноверцев. Россия и ее военные на этих агитках характеризуются крайне негативно, а чеченские боевики изображаются как мученики, готовые пойти на смерть за правое дело. В отчете отмечается, что терминология, используемая Хамасом в антироссийских плакатах и фильмах, по сути своей типичная терминология радикального ислама. Цитата превозносится к Шамиль Басаев и Хаттаб, в то время как о российской армии говорится с презрением, а ее действия описываются как терроризм против исламского населения Чечни. Один из компакт-дисков под названием «Русский ад», в котором показаны сцены боев в Чечне, включает в себя религиозные призывы к джихаду. По мнению экспертов центра, Хамас используют чеченскую тему как для завлечения палестинской молодежи в свои ряды, так и для пропаганды идеологии чеченских сепаратистов. Кроме того, Хамас не раз предоставлял чеченским сепаратистам свой официальный интернет-сайт Palestine.info, обильно напичканный призывами к богоугодным с их точки зрения терактам-самоубийствам. Как пишет со слов правительственного источника газета Jerusalem Post, документ обнародован, чтобы люди поняли сущность Хамаса, что Хамас поддерживает террористов в других частях света, а также воинствующий джихад не только против Израиля, но и других стран, и в частности России.
Рассказал сказал Равшан Гусейнов. Впрочем, российские аналитики скептически относятся к выводам израильских коллег, заявляя, что Хамас больше озабочена внутренними проблемами Палестины, нежели идеей пан-исламизма, говорит консультант фонда «Антитеррор» Руслан Мартагов.
Были разговоры, о которых я знаю из встреч с палестинской диаспорой, с арабской, которая живет здесь, и с теми чеченцами, которые там проживают. Там были такие разговоры, что, мол, власть в России захватили сионисты, и следует рассматривать войну чеченскую, значит, как продолжение той же палестинской интифады. Но к чести руководства и прежнего руководства Палестины во главе с Ясером Арафатом и вот этих вот отдельных организаций, которые входили в это палестинское движение, ни одна из них не подписалась на то, чтобы признать войну чеченских сепаратистов против России как продолжение палестинской интифады. Со стороны руководства чеченских сепаратистов были попытки привлечь их, но ни одного случая, я подчеркиваю, ни одного случая участия вот представителей палестинских организаций, официальных представителей, я подчеркиваю это, может быть, там и были палестинцы, но представители официальных вот таких организаций, как Хамас и другие, в Чечне я не заметил. Хамас больше занят проблемами Палестины, чем проблемами создания пан-исламистской организации.
Сказал Руслан Мартагов. Пока же в России обсуждают возможность существования связи между группировкой Хамас и чеченскими сепаратистами, в самом Израиле нет единого мнения о том, как вести себя с радикалами, победившими на выборах в парламент палестинской автономии. Некоторые израильские политики не исключают возможности ведения переговоров с Хамас. Тему продолжает мой коллега Кирилл Кобрин.
Израильские политики резко отреагировали на сделанное на прошлой неделе президентом Путиным предложение группировки Хамас приехать для переговоров в Москву. Путин уже неоднократно говорил, что Россия не считает Хамас террористической организацией. Израиль назвал это заявление ударом в спину. Эта же позиция была высказана сегодня израильским президентом Моше Кацавом. Он сказал, что его страна не потерпит продолжение террора со стороны Хамас. Однако представители левых партий считают, что с группировкой Хамас можно и нужно вести переговоры, при условии, если она откажется от террора и признает право Израиля на существование. Брошюра о возможных связях Хамас с чеченскими сепаратистами должна сыграть определенную роль не только на внешнем фронте, но и во внутриполитической борьбе в Израиле. Так считает один из левых израильских политиков, депутат Кнессета от партии «Демократический выбор Израиля» Роман Бронфман.
Я думаю, что эта брошюра может быть использована правыми силами в Израиле, которые по-прежнему считают, что переговоры с Хамасом или какие бы то ни было контакты с ним невозможны. Я думаю, что после выборов в Израиле конца марта этого года ситуация изменится. Напомню вам только, что в конце 80-х, начале 90-х годов премьер-министр Исхак Шамир, который был избран правым лагерем, и покойный Исхак Рабин, который был избран левым лагерем, продолжили контакты с ООП. ООП тогда была террористической организацией в изгнании, и привезли ее из Туниса в Израиль. Фактически провели, я бы сказал, политизацию террористической организации, и со временем ООП превратилась в партнера и для подписания соглашений в Осло, и для создания палестинской автономии в целом. Так что если террористическая организация на каком-то этапе способна отказаться от своей террористической деятельности, признать израильское суверенное государство, то вполне возможно, что Хамас пройдет такой же путь.
Это было мнение Романа Бронфмана, депутата израильского парламента от партии «Демократический выбор Израиль». Точная дата визита в Москву официальной делегации представителей группировки Хамас неизвестна. Однако, по предварительным сообщениям, встреча может состояться уже в конце февраля. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Этих дней» «Олимпийскую панораму». Вместе со спортивным обозревателем «Свободы» мы обсудим итоги 5-го игрового дня Олимпиады в Турине. А сейчас о другой актуальной теме. К сожалению, она печальна. Известный российский композитор Андрей Петров скончался сегодня в Санкт-Петербурге. Ему было 75 лет. Композитор поступил в военно-медицинскую академию имени Кирова в начале февраля с обширным ишемическим инсультом правого полушария головного мозга и, к сожалению, от болезни не оправился. У микрофона Марьяна Разуманова.
Андрей Петров – серьезный классический композитор. Его симфонические произведения исполняли известные дирижеры Юрий Темирканов, Евгений Светланов, Евгений Колобов. Петров – автор оперы «Петр I», вокально-хореографической симфонии «Пушкин», оперы «Феерия Маяковский начинается», балетов «Берег надежды», «Сотворение мира» и «Мастер и Маргарита». Но в историю музыки, как считают многие, Андрей Петров войдет прежде всего как замечательный кинокомпозитор.
когда-то он прославился не лучшими своими вещами, не тем, что шло в классических театрах, а это был необыкновенный успех. К фильму Чеботарева «Человек-амфибия» были написаны эти песни.
О композиторе Андрее Петрове говорит кинорежиссер Алексей Герман.
В этой истории было потрясающее попадание в тот мир, который придумал Чеботарев, какая-то потрясающее умение имитировать. Вот он действительно сымитировал, так сказать, такой капиталистический, в нашем представлении, во всяком случае, какой-то латиноамериканский капиталистический круг. Когда мы сделали Хрусталева, нам нужен был финальный кусок музыки, финальный, очень важный, который был бы, как бы вам сказать, здесь должна была быть скреховая музыка. И понимая этот замечательный талант Андрея Петрова, как-то приспособиться, сымитировать, попасть в какую-то несуществующую эпоху и страну, я обратился к нему, мне казалось, что будет замечательно. Он посмотрел материал, и мы с ним долго обсуждали, как не надо делать гусарские марши. Я большой поклонник его гусарских маршей. У Рязанова, там, они печальные, для Чехова они годятся и все что угодно. Но мы с ним долго обсуждали, как не надо делать гусарский марш. А надо сделать что-то похожее на музыку того времени, и даже очень похожее. Но чтобы это не была музыка того времени, потому что мы так делали кино. Оно было про то время и чуть-чуть не про то время, чуть-чуть наше ощущение от того времени. После чего мы разошлись с Андреем. Разошлись, пока не встретились на записи музыки. Я так ходил, подошел. И говорю: Андрей, а нельзя в эту музыку вставить каким-то образом цыпленок жареный, цыпленок пареный? Нам нужно немножко, вы понимаете, уйти от реализма. Андрей что-то ходил, писал, думал. Получилась вот эта странная музыка, от которой я нахожусь в состоянии восторга до сих пор. Вот эта музыка – это сочетание его марша кавалергарского полка и блатной этой песни. Я считаю, что это в очень большой степени сделало как финал, так и картину.
И еще об Андрее Петрове. Алексей Герман.
Прожив 65 лет, редко встретишь человека, который никому не сделал гадости.
Скончался композитор Андрей Петров.
Олимпийская панорама.
В программе пятого игрового дня 20-х зимних Олимпийских игр в Турине 5 комплектов наград, скоростной спуск у женщин, фристайл у мужчин, санный спорт, заезды двоек у мужчин, соревнования по лыжному двоеборью и шорт-трек. День, кажется, получается австрийским. Спрашиваю я у своего коллеги, спортивного обозревателя «Радио Свобода» Олега Винокурова, он в эфире программы «Время свободы».
Да, день начался с победы австрийской горнолыжницы Михаэлы Дорфмайстер в скоростном спуске. Вслед за ней серебряную медаль завоевала Мартина Шильд из Швейцарии, а бронзовую Аня Персон из Швеции. И продолжился австрийский день победой саночников братьев Лингеров Андреаса и Вольфганга. Они опередили немецкую двойку Андре Флоршутц, Торстен Вюстлих и представителей Италии Герхарда Планкенштайнера, Освальда Хазельридера. И еще один комплект наград был разыгран. Это в Могуле у мужчин. Ну, здесь представителей Австрии не было, зато вот новая страна появилась в медальной таблице. Это Австралия, чей представитель Дейл Бэгсмит завоевал чемпионский титул. Финн Микко Ронкенен стал серебряным призером, а американец Тоби Доусон бронзовым. Ну а соревнования двоеборцев, к сожалению, из-за погоды были перенесены, поскольку очень сильный ветер гулял, сильный и порывистый в окрестностях трамплина. Это было небезопасно проводить эти состязания.
Ну, российские спортсмены сегодня, видимо, медалей не завоюют. По-прежнему в неофициальном командном зачете Россия на втором месте с количеством медалей 4 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых. А яркая последняя победа по счету – это победа Светланы Журовой, конькобежки. Вечером во вторник она победила в соревнованиях на 500 метров среди женщин. Олег, есть что сказать по поводу победы Журовой?
Да, конечно. Во-первых, российский спортивный мир уже давно соскучился по не только по победам, но и по медалям конькобежцев. Две Олимпиады прошли в этом отношении бездарно. И вот тут и Дмитрий Дорофеев завоевал серебряную награду тоже на 500-метровке у мужчин, а Светлана Журова вообще стала чемпионкой. Конечно, очень приятно за нее. Она много чего выигрывала. И вот недавно стала чемпионкой мира в спринте. Ну и, наконец, уже покорила самую большую вершину олимпийскую. И вот мне, например, особенно приятно за Светлану, потому что в последнее время ее достаточно часто критиковали начальники, функционеры конькобежные. Дело в том, что 2 года назад она родила сына Ярослава. И вот после этого все начальники стали говорить, что вроде бы семья вышла для нее на первое место, заслонила спорт. Ну, вообще, я не знаю, нужно ли человека за это осуждать. Это совершенно естественно, по-моему. Но в любом случае, Светлана сейчас доказала, что семья, может быть, спорт и отодвинула на второй план, но не настолько, чтобы она не смогла добиваться успеха. И вот добилась самого большого успеха в своей жизни. К сожалению, нам после ее финиша не удалось с ней связаться, зато это удалось сделать нашим английским коллегам. Ну и никакой проблемы в общении не было, поскольку Светлана прекрасно говорит по-английски, в чем вы сможете сейчас убедиться.
Это невероятное мгновение. Я так счастлива и так благодарна всем. Благодарна Господу Богу, благодарна своему малышу, благодарна всем тем, кто болел и переживал за меня, и тем, кто в меня верил. Лично я в себя верила, и, наверное, поэтому впервые в жизни пробежала как на тренировке.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Олег, я внимательно слежу за многими соревнованиями. Мне складывается впечатление, что эта Олимпиада какая-то такая травмоопасная. Не говоря вот об этом ужасающем падении китайской фигуристки, которая в результате потом завоевала серебряную медаль. Довольно много травм спортсмены получают и в лыжном спорте, в санном, простите, спорте, и на горнолыжных трассах. Это связано с какой-то сложностью трасс особой? Либо телевидение так это все показывает, что просто так какое впечатление создается, либо какая-то другая проблема.
Да, ну действительно много падений, и вот у саночников в двойках было очень тяжелое падение. Украинцев, молодые 19-летние ребята, Роман Язвинский, Олег Жеребецкий, они получили серьезные травмы, и у горнолыжников было. Но в каждом отдельном случае есть какие-то свои объяснения. Например, санная трасса была очень тяжелой изначально, ее год назад сильно критиковали, итальянцы ее смягчили, переделали, но все равно она вот осталась опасной. Горнолыжную трассу, наоборот, усложняли и усложнили до такой степени, вот трассу скоростного спуска, что тоже стало всем тяжело. Но на самом деле, я думаю, что есть и общее объяснение. Это просто действительно конкуренция в спорте, интенсивность, скорость. Все это увеличивается, увеличивается, и, естественно, увеличиваются и травмы.
Человек Олимпийского дня «Радио Свобода» по версии нашего радио. Олег, вам слово.
Ну, я думаю, что вот мы часто противопоставляем олимпийцев по возрасту. Есть молодые, есть опытные, для которых уже последний, может быть, шанс в карьере победить в Олимпиаде. Вот, скажем, вчера выиграл Тед Лигетти, 21-летний американец в горных лыжах. Он совсем молодой. Первый старт, первая победа. Что дальше? Ну, неизвестно. Может быть, будет яркая карьера, может быть, нет. А вот сегодня победила Михаэла Дорфмастер. Опытнейшая спортсменка. 10 лет она выступает в Кубке мира, 2 дюжины побед на этапах одержала, выигрывала чемпионат мира. А вот на Олимпиадах не было ничего, только одна серебряная вот медаль в 98 году. И вот здесь ее последний сезон, она уже объявила, что уходит из спорта. И вот в последнем, практически одном из последних своих стартов в своей карьере, она завоевала самую высшую награду, самую престижную, стала олимпийской чемпионкой в скоростном спуске. И не исключено, мы говорили, что трасса очень сложная была у женщин, не исключено, что именно опыт Михаэла Дорфмастер помог ей покорить вот эту единственную, остававшуюся до сей поры непокоренную вершину.
Благодарю вас, Олег Винокуров, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Внимательно следит за ходом 20-х зимних Олимпийских игр в Турине. А человек Олимпийского дня «Радио Свобода» – это австрийская чемпионка в скоростном спуске среди женщин Михаила Дорфмайстер. Вы слышали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 15 февраля. Над программой работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Наталья Пахомова. Автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Свободы». После новостей в эфир выйдет программа «Поверх барьеров». Иван Толстой представит свой очередной европейский час, в котором, помимо прочего, рассказ о съезде коллекционеров в Италии. Это все так интересно, что я уверен, вы не отвлечетесь даже на начинающийся вскоре хоккейный матч «Россия-Словакия». Так что не пропускайте наших передач. Всего доброго.
Обидеть никого из представителей религии.
Белоруссия, да, Лукашенко нет. Мы солидарны с Белоруссией. Свободу политзаключенным.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сирийцы диктуют свою волю нашему руководству.
По законопроекту о запрете курения члены британского парламента голосовали дважды.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире, на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org